Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Кирилл Коктыш с нами сегодня должен быть, доцент кафедры политической теории МГИМО. Говорить мы сегодня будем про Белоруссию, тем накопилось очень много. Во-первых, союзный договор прежде всего, а во-вторых, история с беженцами. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если есть возможность, включите, пожалуйста, камеру, а то у нас стрим в Ютубе. Попробуем.
Так, еще камера вот. Потянет.
Да, хорошо. А наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-88-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». И стрим в Ютубе, как я уже сказала, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, Кирилл Евгеньевич, практически с колес с нами в эфире. Кирилл Евгеньевич, давайте начнем. Да, давайте начнем с истории с беженцами, потому что верховный представитель ЕС по иностранным делам и, значит, Жозеп Боррель решил поехать в те страны, откуда беженцы на границе сейчас скопились. Бывший президент Украины Петр Порошенко призывает вводить санкции против России и Белоруссии из-за миграционного кризиса. Третьи говорят, что Лукашенко сам все это начал, мстя Европейскому Союзу за попытку госпереворота. Надо все-таки здесь разобраться, что правда, а что ложь.
Ну да, здесь на самом деле достаточно много чего с Навального, причем в одну естественную кучу. Но давайте-то разберемся. Во-первых, поток мигрантов, естественно, вызван тем, что Соединенные Штаты, во-первых, проиграли в Афганистане, дальше сворачиваются в Ираке. Большая часть мигрантов, если брать конкретно вчерашний кризис, там парадоксальная ситуация, что большая часть мигрантов...
Большая часть мигрантов. Так, хорошо. Я думаю, что нам лучше будет, наверное, позвонить по телефону. И таким образом у нас связь, мы со связью будем. Но попробуем пока так. Да, Кирилл Ильич, давайте.
Да, к сожалению, сорвалась связь.
Да.
Значит, да, дело в том, что да, здесь навалено всего на кучу, что из 1500 мигрантов, которые, соответственно, вчера были на границе, из 2000, 1500 это курды, которые, во-первых, сражались за западные ценности в Ираке, во-вторых, имеют абсолютно законное право на убежище в Германии. Германия их ждет, Германия предоставляет убежище. И в этом плане поляки тоже выполняют не очень понятную функцию, потому что из всех незаконных мигрантов курды наиболее законные. Но это так. Во-вторых, понятно, что, в общем-то, мигранты прибывают на территории Беларуси абсолютно законно. А они имеют право безвизового въезда, в том числе для того, чтобы привиться российским спутником. Да, это, в общем-то, 140 стран мира имеют право прививаться в Беларуси. Имеют право безвизового въезда через аэропорты. Кстати, национальная авиакомпания их не перевозит. То есть они прилетают на рейсах своих собственных авиакомпаний. Mm-hmm. Это тоже абсолютно принципиальный момент. Вот, и дальше Беларусь не препятствует их проходу за границу, исходя из того, что, в общем-то, и Литва, и Польша принимали самое активное участие в операциях НАТО. И...
Угу. Операция НАТО. Так, видимо, будут у нас проблемы со связью, но ничего. По поводу, разве Евросоюз может можно попасть без визы, говорит стратегический инвестор, ну, в целях получения убежища, почему нет? С другой стороны, вы услышали сейчас Кирилла Евгеньевича, который сказал, что прибывает, формально они туда могут прибыть в целях вакцинации, также они могут попасть в Германию и транзитом через другие страны Европейского Союза, и поэтому проблем не должно быть в этой связи. Вот, 7373948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, нужно ли каким-то образом Российской Федерации не то что вмешиваться, конечно, в эту ситуацию, а пытаться разрулить, и придется ли разруливать эту ситуацию, или все-таки нет? Вот в чем вопрос. Потому что, с одной стороны, есть обвинения, и уже сейчас, но это первое, наверное, что приходит на ум бывшему лидеру Украины Петру Порошенко, обвинить в том, что все это инспирировано Лукашенко при поддержке Российской Федерации, поэтому почему-то в его логике, в логике Порошенко, надо ввести санкции против, значит, Российской Федерации и Республики Беларусь. А с другой стороны, говорят, а почему бы Лукашенко, допустим, не воспользоваться той же самой вот этой вот проблемой, а проблема беженцев – это проблема, и действовать как Эрдоган, который действовал в 2015 году, накопив у себя беженцев, а потом сказав Европейскому Союзу: «А, вы не хотите помогать деньгами? Вот, получите, пожалуйста, проблему беженцев». И если тогда прежде всего страдали страны Южной Европы, то сейчас история примерно повторяется в другом, конечно, масштабе, но для их восточных коллег. Да, Кирилл Евгеньевич, давайте по телефону попробуем.
Да, здравствуйте еще раз.
Да, наш слушатель говорит, а разве можно попасть в Европейский Союз без визы? Это к вопросу вот этих вот беженцев, которые пытаются туда попасть.
Теоретически, конечно, нельзя. Но, во-первых, прошлая история, кризис 2015 года показал, что можно. А во-вторых, разве Европейский Союз и страны НАТО брали визу в Ираке, в Афганистане, когда туда вторгались?
Это риторический вопрос.
То есть в этом плане, я думаю, что здесь, тем более, что те иракцы, те курды, которые туда, в общем-то, стремятся сейчас пройти, это же проамериканские курды, это те люди, которые рисковали своей жизнью ради западных ценностей у себя на родине, чья жизнь сейчас подвергается из-за этого опасности у них на родине, и которые, не дожидаясь, пока США провалится в Ираке, так же, как они провалились в Афганистане, заблаговременно, естественно, решают перебраться ближе к тому, кому они верят. А верят они, соответственно, в европейские ценности. То есть тут в этом плане, ну, на самом деле, с точки зрения Беларуси, совершенно неправильно препятствовать вот такому вот воссоединению. Тем более, что это давние партнеры, которые вместе воевали за установление демократии, соответственно, в Ираке и в Афганистане.
Но с вашей точки зрения, можно ли расценивать вот эту ситуацию теоретически как хороший, скажем так, хороший инструмент в руках Лукашенко поквитаться с Европейским Союзом? Или что-то выторговать для себя? Если вы хотите, чтобы Беларусь помогла вам решить этот кризис, давайте или санкции снимайте, или еще что-нибудь делайте.
Тут, ну, даже не то, что это инструмент, это возможность. Но дело в том, что он тоже все-таки, и она используется абсолютно не инструментально. Дело в том, что правительства Восточной Европы, они, собственно говоря, как и народы Восточной Европы, они, как правило, все более или менее ксенофобские, да, то есть разница идет просто более либо менее. Националистический, естественно, восточноевропейский национализм культивируется с начала 20 века, да, с этого доктрины еще Вудро Вильсона была по поводу того, как его культивировать. И в этом плане приход чужих, естественно, подрывает легитимность национальных правительств. То есть кто они такие, кто они такое, если они не контролируют свою собственную территорию. То есть в этом плане получается очень интересная вещь, что с большой вероятностью, конечно, правительство Польши и правительство Литвы сменятся. И самое интересное, что поскольку сегодня они проамериканские, то смениться они могут только на проевропейские. Только на проевропейских, то есть в этом плане Брюссель может ничего не делать, но, естественно, на словах риторически поддерживая Польшу и Литву, но при этом их осуждая за нарушение гуманитарных норм, а Польша оказалась уже под двойным ударом, и Брюссель, и Ватикан. Кстати говоря, Ватикан тоже осудил жестокое, абсолютно, в общем-то, бесчеловечное обращение с беженцами. И в этом плане Брюссель, опять же, может ничего не делать, но наблюдать, как политические трупы проевропейских, проамериканских и восточноевропейских политиков поплывут вниз на реке, по реке, а их место займут, соответственно, пробрюссельские, то есть проевропейские местные политики. То есть в этом плане Александр Григорьевич может способствовать, но я не уверен, что, собственно говоря, такой замысел артикулировался, но может способствовать европеизации Восточной Европы в плане смены ее вектора с Вашингтона на Брюссель.
Ну, это любопытно, но здесь, правда, скептики высказывают еще одно опасение в связи с тем, что Александр Григорьевич славится своей вот этой многовекторной политикой, несмотря на подписание союзного договора. Теоретически, не может ли этих беженцев, например, он использовать в качестве инструмента разговора с Москвой? Ну, так, случайно.
А зачем?
Ну, не знаю, там что-нибудь по деньгам не договорятся, к примеру.
Нет, Знаете, нет, давайте просто исходить как из того, что беженцы, либо они полетят самолетами через Беларусь и Евросоюз, либо они пойдут пешком через Центральную Азию туда же. И так, давайте задаемся вопросом, а что России в этом плане более комфортно?
Для либо России более...
Либо они сразу окажутся на границе Евросоюза, куда они идут,
так,
либо это будет тот же поток, который пойдет через страны Центральной Азии и с их запрограммированной дестабилизацией, вот, и со всеми последствиями, которые могут выписываться на российскую территорию. То есть в этом плане мы же понимаем, что первопричина – это демократизаторские не только усилия Запада на Ближнем Востоке, в Ираке, в Афганистане. И дальше возникает вопрос, а кто будет платить по счетам вот этого вот европейского, натовского банкета в этих странах? А мы с Белоруссией или все-таки пускай заплатят те, кто пировал? Потому что Беларусь не разрушала режим, Беларусь не приносила никуда демократию, Россия тоже никуда не экспортировала. То есть в этом плане, мне кажется, что Евросоюз просто должен столкнуться лицом к лицу с той проблемой, которую он сам вырастил.
Так они же уже сталкивались, во-первых, в 2015 году, но тогда был Эрдоган. И некоторые усматривают в действиях Лукашенко стилистику как раз Эрдогана 2015 года. Меньшие масштабы, но принцип тот же.
Ну да, масштабы меньшие, но тут еще один забавный факт. Вопрос о том, что Евросоюз, в общем-то, ведет, либо не все знает, либо добровольно закрывает глаза на какие-то вещи, потому что южный поток мигрантов через Болгарию и Грецию в 10 раз больше, чем через Беларусь, даже в суточном измерении. Но об этом мы не слышим почему-то. Об этом никто не говорит, об этом никто не трубит, хотя, опять же, по масштабам поток примерно в 10 раз больше. И он, если говорить про европейскую проблему, то южный поток такой проблемой является.
Просто здесь интересно все-таки, а вот помимо заявлений Борреля, который вдруг в эту страну хочет поехать, в поездку в страны происхождения мигрантов, да, которые направляются в Европейский Союз через Белоруссию. Чтобы что? Оставайтесь, товарищи, не поезжайте в Европейский Союз, так это должно выглядеть или что?
Но это будет уже третий провал Борреля. Я не очень понимаю, зачем ему нужно повторять визит Ландсбергиса, министра иностранных дел Литвы, который приехал в Ирак, сказал, что вот через Литву ходить не надо, вот это ай-яй-яй, нехорошо. И тем, собственно, продемонстрировал Ираку, что Литва в плане проникновения границы абсолютно не защищена. После этого, собственно говоря, поток и начался. Был Ландсбергис туда слетать. А Борреля уже получил два масштабных поражения, то есть на московском направлении, когда в день его визита были введены санкции и были высланы дипломаты. И на западном направлении, когда США вместе с Британией, не проинформировав Евросоюз, просто создали новый военный блок «Аукус» вместе с Австрией, с Австралией. То есть в этом плане, наверное, Бог любит Троицу, то есть это будет третий подвиг Борреля в его карьере, не знаю, последний либо нет, но, опять же, первые два вот крупнейших поражения – а обычно политик и одно поражение тяжело переживает. Угу. Вот два поражения он уже пережил. Ну, опять же, пережил, посмотрим. Еврочиновники существуют все-таки по немножко другим кадровым законам. Они все-таки не избираются. Но тем не менее. Так. Вот. И это будет, наверное, удар, если не по Борреля, еще один, то еще один по европейской дипломатии.
Вот эти 1500 беженцев, которые там пытаются теперь перекусывать колючую проволоку на границе, эти дети, которые там плачут, обращения, высказывания Красного Креста, на этом все закончится? То есть надо решить проблему вот этих 1500 человек, или этот поток беженцев, он может быть, как бы это только предупреждение, по факту, только начало?
Нет, конечно. Дело в том, что лето уже на территориях Польши, Литвы, Германии уже сложился, в общем-то, и пришел туда криминальный трафик людьми, то есть там пришли криминальные структуры, которые включены, на котором зарабатывают. Там, кстати говоря, из тех людей, которых арестовывают за перевозку мигрантов, ни одного белоруса не было. Да. Были все граждане Евросоюза. Так или иначе, это превратилось уже в структуру устойчивого заработка, и туда пришли достаточно серьезные теневые игроки, которые вот этим вот трафиком занимаются. Поэтому оно никуда уже не прекратится. Уже понятно, что правительство в Восточной Европе, если брать ту же Литву, условное.
Так.
Что оно не понимает ни проблемы, ни как ее решать. А правительство Польши замыкается в жутком национализме. И в этом плане Польша на мигрантской проблеме становится токсичной для всей остальной Европы.
Угу.
Чтобы, опять же, Польша себе не говорила, по той простой причине, что это все-таки яркая демонстрация неадекватности подходов, нерелевантности. Вот как с теми же курдами, ну, принимает их Германия, но отделит и курдов, посади в автобус и перевези.
Они хотят, потому что боятся, что эти беженцы осядут в Польше, или Польша говорит, мы вообще не при делах, мы войны не развязывали, поэтому, товарищи, давайте как-нибудь сами справитесь со своими людьми.
Не, ну Польша как раз-таки войны развязывала. Там польский контингент был как раз 2000 человек.
Угу.
Насколько я помню, то есть Польша самым активным образом участвовала. Но вопрос не в этом. Если Польша сдерживает мигрантов, которые имеют легальное основание быть в Германии, то очевидно, Польша хочет о чем-то договориться с Брюсселем.
А, деньги, деньги, конечно.
Потому что политические решения проблемы в данном случае, ну, отдели ты курдов от остальных.
Ну да.
Перевези ты курдов, тем более, что они признаются Германии, любой иракский курд признается политическим беженцем.
Угу.
Это политическая реальность. Посади в автобусы, сделай коридор отвезения. Никто из них не хочет жить в Польше. А вместо этого Польша пытается, будет сейчас, соответственно, демонстрировать Брюсселю, что она щит Европы. Она, соответственно, играет роль того,
в общем-то,
барьера на пути мигрантов, чтобы выбить деньги из Брюсселя. То есть опять мелкая местечковая цель вместо цели политической.
А МИД Беларуси заявляет, что Европейский Союз отказывается от консультаций по миграции, хотя нужна совместная работа. А что тут можно сделать? Ведь, по сути, все действительно сводится к этим пресловутым автобусам и к конвою. А по факту сейчас такая ситуация, как на границе Израиля с сектором Газа. Понимаете, когда стоят автоматчики и вот-вот готовы открыть огонь.
Но дело в том, что в отличие от израильской ситуации, вначале Запад пришел в эти страны.
Ну, понятно, да.
И их разорил. То есть, в данном случае, здесь просто речь идет все-таки об ответке, которая так или иначе вверху.
Да.
Вот, поэтому тут я бы вот эту коррективу сделал, оно не слишком сильно похоже на классическую ближневосточную ситуацию. Но в остальном, да, то есть люди, соответственно, кстати говоря, прозападно ориентированы. То есть в этом плане получается, что либеральные восточные европейцы, либеральная Европа не пускает к себе либеральных и настроенных беженцев.
Ну как, они же не уверены, что среди них все либералы, а вдруг там какой-нибудь запрещенный ИГИЛовец затесался?
Ну, вдруг, но дело в том, что это большая часть детей, там же по документам можно проверить. Они все прибывают на территорию Беларуси с документами, никаких порванных паспортов, они прилетают абсолютно легально, на легальных основаниях. И дальше можно же по паспортам всех проверить, посмотреть, кто есть кто.
А почему Белоруссия теоретически не может пойти ва-банк и просто открыть калитку?
Ну, Белоруссия не закрывает калитку. Это же восточноевропейские страны строят заборы.
Угу.
Вот, предпочитают таким образом осваивать деньги вместо того, чтобы решать проблемы.
А фундаментально, Кирилл Евгеньевич, с вашей точки зрения, вот эта проблема беженцев, которых сейчас тянется аж там с 2000, ну вот так активно, да, с 2015 года, а может быть даже и раньше, там с начала 2000-х годов, но сейчас очередная волна, заставит ли пересмотреть отношение фундаментальное вот к этому глобальному югу, который разрушен, откуда люди бегут, восстанавливать эти страны никто не собирается, но с этими людьми надо что-то делать?
А дело в том, что европейские политики, к великому сожалению, но они мыслят в общем-то в терминах своего электорального срока, большей части. Вот может звучать как анекдот, но когда я спрашивал у одного усыновленного человека, а как принимаются решения в Брюсселе, а как устроен лоббизм, мне сказали, знаешь, ну все очень просто. Вот после того, как чиновник назначен, он полгода еще подписывает документы, любые интересные, потому что за все еще можно списать на предшественника.
Понятно.
Говорит, так. Следующие полтора года он подписывает только от своих.
Угу.
Там все проверено, он нигде не подставится. Говорит, а следующие два года он вообще ничего не подписывает, потому что он занят рассылкой своего резюме.
Так. А вот здесь интересно, да, но Просто здесь можно говорить об этих беженцах, ну, может быть, с точки зрения европейской бюрократии, что это, знаете, как сопутствующие потери. Есть такая формулировка в военном деле. Вот. Но эти люди живые, и с ними в любом случае надо что-то делать. И, или как бы вот все в дамках, а с ними как-нибудь потом разберутся. Потому что Ангела Меркель брала же на себя ответственность, принимая этих беженцев.
Правильно. Правильно. И Ангела Меркель прекрасно понимала, что стреляя в беженцев, ты стреляешь в европейские ценности.
Ага.
Потому что какой ты после... О каком гуманизме можно говорить...
А все, во времена ты, значит, поменялись.
Да, и, ну о каком гуманизме можно говорить, если ты, опять же, делишь людей... А как там, по критерию расы, цвета кожи, да? То есть все то, против чего, собственно, против каких делений выступает сегодня, ну, скажем так, в кавычках, прогрессивная часть человечества. То есть в этом плане возникает коллапс ценностей. Меркель, как мудрый политик, изначально это поняла. Изначально этот коллапс предотвратила. Поляки не понимают, литовцы не понимают, они не видят, в общем-то, высшего национального кругозора. И в этом плане, если эти инциденты будут возникать, мы будем наблюдать очень интересный момент, вот по сути, конец вот такого дивного постмодернистского мира, в который Запад полагает, что уже вошел, но, наверное, вошел, наверное, не очень. Потому что вот с таким коллапсом ценностей очень тяжело, с такой коллизией, очень тяжело жить даже в мире, там, в эпоху там фейковых новостей, в эпоху там культуры отрицания и так далее. То есть из-за того, что есть и к чему нас так или иначе пытаются приучить.
Кирилл Евгеньевич, а другой момент по поводу Польши. За счет чего этому государству удается удерживаться на таких серьезных позициях, когда они могут сами действительно перед Брюсселем манипулировать вопросами с беженцами? Плюс требуют, например, участия в переговорах по «Северному потоку-2». И как будто бы прислушиваются к этому государству. Вот в чем дело. И как долго это может продолжаться?
Оно уже заканчивается. К нему, то есть и Польша все выиграла, но в этот момент она не поняла, и она все проиграла. То есть Польша, она, ее ставки поднялись до небес, когда стало понятно, что Британия выйдет из ЕС, и, соответственно, возникнет вопрос, а кто будет проамериканским игроком Евросоюза. И Польша, естественно, сказала, ну, конечно, я кто же, кроме меня. А в этом плане возникала ровно поэтому идея Форта Трампа и многих других вещей. И идея давить на Брюссель, опираясь на Вашингтон, вымогать из Брюсселя деньги, опираясь на Вашингтон. То есть все то, что можно было, в общем-то, делать. Дальше ветра изменились, когда Польша, где-то заигравшись, объявила приоритет национального законодательства над европейским. Это был первый звоночек для Брюсселя. Он воспользовался им. Польша сейчас платит ежедневные многомиллионные штрафы. А дальше с беженцами Польша пошла против базовых гуманитарных норм. Ватикан уже осудил Польшу. Второй звоночек. А, то есть в этом плане дальше сам мигрантский вопрос для Соединенных Штатов был бы любой другой. Но Соединенные Штаты – это страна мигрантов.
Ну, и фундаментально, плане, да, да.
И в этом плане, да, поддерживать восточный, солидаризироваться с восточноевропейским национализмом, опять же, отрицая свои собственные ценности, да, и порождая внутренний конфликт, тоже в Америке никто не будет.
Но вы считаете, что от безысходности эти беженцы не могут повернуть в сторону восточную границу Белоруссии?
Какая безысходность?
Нет?
В границе достаточно большое количество дыр. Пока стоят вот эти вот те 2000 под камерами, вопрос, сколько тысяч перешло по другим участкам границы.
В смысле, в Польшу именно перешли, не в Россию?
Конечно.
Давайте продолжим после новостей, Кирилл Евгеньевич. Мы вам перезвоним. Кирилл Коктыш с нами, доцент кафедры политической теории МГИМО. После информационного выпуска подробно обсудим союзный договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Кирилл Коктыш с нами, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте про союзный договор теперь. Все-таки, что мы получаем в итоге, потому что на прошлой неделе состоялось подписание, историческое событие, стало более понятно для широкой аудитории, чего хотят Россия и Беларусь друг от друга и вместе?
Ну, в первую очередь, это стало понятно и для самих России и Беларуси, потому что подписан достаточно большой блок экономических принципов, которые очень должны выровнять экономическое поле, в том числе и в области энергоносителей. Насколько можно понимать, в большей части пунктов больше уступок делала Беларусь, но принципиально для Беларуси пунктов, в частности, о стоимости энергоносителей, сделала уступки России. При этом, по большому счету, соглашения не касаются политики. Они, опять же, можно говорить, что речь идет не о сдаче суверенитета, а об укреплении суверенитета.
Так.
Но белорусский суверенитет укрепляется в рамках пророссийской ориентации. И только таким образом он может укрепляться. Вот, и получается достаточно интересная вещь, что ведь до сих пор проблемой Белорусско-Российского Союза была его слабая институализация. То есть любая проблема, любой спор хозяйствующих субъектов, который не мог быть решен на месте, он расставался, рос, превращался в очень большую проблему, которая в итоге становилась достаточно большой, чтобы быть вынесенной на рассмотрение двух президентов, и они каким-то образом ее решали. Вот это вот ручное управление, оно все 21 год было, в общем-то, постоянным таким тяжелым затягивающим фактором, а тут попытались создать второй и третий этажи решения проблем, где все-таки какие-то вопросы должны техническим образом, без ручного режима, на основе принципов, 28 принципов, слава богу, подписали, каким-то образом регулироваться и функционировать. То есть попытка, наконец, создать институты союзного государства, кроме того, под той надстройкой, которая у нас существует и усилиями двух людей 21 год поддерживается.
Кирилл Евгеньевич, в этом конструкте каково место для Александра Лукашенко? Говорили, что это была основная загвоздка, помимо эмиссионного центра, естественно. А кем становится Лукашенко?
Ну, я думаю, тут вопросы решаются. Мы не можем, опять же, спекулировать по поводу какого-то конкретного решения.
Да.
Но, опять же, с той же единой валютой ведь ступором стала позиция Российского Центробанка.
Напомните.
Напомню, что Беларусь готова, то есть вопрос о единой валюте вносился два раза, а если говорить второй раз, второе рассмотрение, то, соответственно, стоп-кран нажал Российский Центробанк. И при том, что белорусская сторона совсем даже не требовала себе какого-то контрольного или паритетного пакета, о чем, соответственно, там любит говорить, что вот Беларусь потребовала не почти. Но нет, там, в общем-то, стояло достаточно здравое было предложение, согласованное в Беларуси, но, опять же, единую валюту в том варианте ее принял именно российский центр. Поэтому здесь не очень правильно говорить, что Беларусь против, поэтому не получилось. Да, вопрос деликатный, да, нужно понимать, как к нему подходить. Возможно, и не так плохо, что его не решили тогда, потому что все-таки проще решить вначале вопросы на земле, прежде чем переходить вопросом таким очень чувствительным. Вот, но так или иначе, слава богу, оно более или менее работает. Да, то есть вот экономически создали какие-то условия. Самое главное, подписали совместную военную доктрину. То есть это абсолютно понятный месседж, что союзное государство защищено и военным образом, то есть безопасность у него, слава богу, неделима, и военным образом, собственно говоря, оспаривать его невозможно, то есть это ставит точку на большей части попытки госпереворотов извне, если такие вдруг возникнут. Вот, то есть вот то, что есть, это вполне плановый такой добротный результат.
А для Беларуси все ли здесь прозрачно? Почему спрашиваю? Потому что когда вот Путин, Лукашенко подписали, Совет одобрил, я с удивлением увидел реакцию, в том числе, значит, белорусских журналистов, хотя казалось бы, да? Вот. Что как будто бы для Беларуси не все так прозрачно, не все так очевидно. Ну, то есть спекуляции, опять же, на тех же страхах придут российские бизнесмены, заберут сахарные заводы, проходы и прочее, прочее, прочее.
Тут на самом деле много неочевидного, и мы не можем с вами рассуждать об интересах, скажем, российских олигархов, которые, так или иначе, могут рассматривать те или иные варианты участия белорусской собственности.
Да.
Ну, вот, но более того, тут очень трудно быть более открытым, потому что 28 карт утверждают набор принципов. А дальше под эти принципы, то есть начинается вторая серия, нужно принимать подзаконный акт.
И сводить может... оба, и сводить законодательство воедино.
Да. То есть впереди уже раунд торга, но уже этажом ниже.
Так.
То есть это уже не это самое, то есть принципы согласовали, но я уже, как мы знаем, всегда в деталях. О деталях нужно всегда очень тщательно договариваться. Угу. Поэтому впереди еще работа по согласованию подзаконных актов. Вот по ним уже будет понятно, кто где, чего, сколько уступило и в чем состоит общий выигрыш. Потому что на сегодня мы можем сказать, что да, мы нашли много общего, слава богу. Да, в общем-то, более-менее понятно, что речь не идет там об односторонних привилегиях тем либо иным хозяйствующим субъектам. Да, вроде сбалансировали интересы, сбалансировали разные формы собственности, которые доминируют. Ну, потому что, да, их все правильно, все хорошо.
Просто
а
сам...
дальше ага. вопрос, наполнить все это конкретикой, еще потребует какое-то время, и оно идет параллельно с вопросами политической трансформации Беларуси, потому что в феврале должна быть внесена на референдум новая конституция, которая будет задавать немножко другие форматы, немножко другие правила.
Ну, здесь понятно, если речь идет о, например, национальной безопасности или безопасности союзного государства, здесь более-менее понятно. К слову, кстати, про линию связи в Барановичах. Там же заключили договор, по-моему, опять еще на 25 лет. Пролонгация.
Да, пролонгировали.
Вот.
Да, да.
По поводу военного союза более-менее понятно. Но тот же самый Лукашенко говорит, что он же неоднократно заявлял о своем видении унификации условий хозяйственных предприятий России и Белоруссии, исходя из равных цен на энергоресурсы, неограниченной реализации белорусских товаров на российском рынке. Ну, то есть торг продолжается. Ведь сам же Лукашенко говорил, что разница есть, налоговый маневр присутствует. Мы тут наполовину вроде как договорились, заявляет он. А вторая половина – пример торга, предмет торга.
Ну, на самом деле, есть о чем торговаться, есть о чем договариваться. Потому что энергоресурсы, более того, за счет фактора Лукашенко, в общем-то, и Россия оптимизирует свою энергетическую политику. Тоже, так. в общем-то, опять же, нужно, ведь на самом деле, тоже, наверное, не очень правильно, что Беларусь, например, газифицирована на 97%, а Россия, по-моему, едва дотягивает до 60, до 70, да?
Ну, и, собственно говоря, да, собственно, есть проблемы.
Собственно, осознание вот этого момента стало стимулом для того, что на «Газпром» возложили, соответственно, прохождение последней мили, часть подвода, да, на поводу домохозяйства. Да? То есть в этом плане можно понимать, что от белорусско-российского торга в итоге выигрывает и белорусское и российское общество. В том числе и за счет распространения вот таких вполне человечных принципов, да, в отношении той же последней мили.
Но, Кирилл Евгеньевич, здесь же еще другой момент. То есть союзное государство, ну как представляется в рамках региона, это же полдела. По идее, если говорить о, например, экономике Российской Федерации вместе с Казахстаном, Украины и Белоруссии, это уже рынки, сопоставимые с объемами там, с Европейским Союзом. А пока есть только союзное государство. Перспективы вхождения или какого-то создания более плотного экономического союза с другими странами здесь есть?
Так а как же, не только есть, они уже реализованы. То есть существует Евразийский экономический союз.
Это да.
Который очень творчески использует опыт Белорусско-Российского союза. То есть то, что наработано в двустороннем формате, потом транслируется в многосторонний, куда включен уже и Казахстан, и Кыргызстан, и Армения. И Евразийский союз находится, имеет соглашение о, соответственно, зонах открытой торговли, если не ошибаюсь, с Вьетнамом и еще с рядом других стран.
Угу.
То есть в этом плане достаточно хорошо работающая структура, которая позволяет позитивный отсеивать, классифицировать опыт как позитивный и негативный, а от чего-то избавляться, то, что получилось, дальше, в общем-то, экстраполировать на более широкий союз. И да, в этом плане оба выигрывают, потому что Беларусь не сохранила бы свою, скажем так, долю высокотехнологичной промышленности, даже и просто индустрии без привязки на российский рынок. А с другой стороны, когда речь сегодня заходит о том, что в России нужно возрождать промышленную политику, ну как в России, мы слово «промышленная политика» первый раз видели в документах Российского Союза с предыдущего заседания Совета Министров. Да?
Ну да.
Когда промышленная политика, слава богу, появилась, потому что до этого, в общем-то, полагалось, что все вопросы могут быть решены монетарным образом. Угу. Так вот, наличие промышленной политики – это тоже результат функционирования белорусско-российского государства, когда все-таки возникает понимание, что промышленность нужна не только в военном секторе, где она, слава богу, хорошо работает, но крайне желательно ее иметь и в гражданском, потому что это все-таки один из базовых принципов обеспечения собственного суверенитета. В том числе технологический суверенитет, он не менее важный, чем любой другой.
Как рассматривается контекст союзного государства, например, в Европейском Союзе? Там понимают, что это такое, и какие вызовы, например, это несет для ЕС?
Не понимают. Не понимают с 99-го года. То есть, когда было подписано союзное государство, Евросоюз решил не полагать союзное государство международной организации и не полагать его такого рода союз. То есть, в этом плане секретариат союзного государства – это не международная организация, это внутренняя вещь. Вот, то есть, сегодня с подписанием этих карт теоретически он может превратиться в такую же международную организацию, как, например, Евразийская экономическая комиссия, так. А может и не превратиться. Но в этом плане белорусско-российскому государству, наверное, от этого ни жарко, ни холодно, потому что те вещи, которые критичны для функционирования, они решены. Да, то есть, слава богу, есть совместный контур безопасности, есть совместный список выездных, невыездных, есть понимание того, что более-менее сгармонизированы внешнеполитические интересы, и они осуществляются солидарно. Самое главное, что существует, в общем-то, общность не только и гуманитарного пространства, и общеэкономическое пространство, которое, в общем-то, поработает, конечно, с некоторыми взятиями ограничений, но стремится к тому, чтобы оно, этих ограничений было меньше.
7373948, телефон прямого эфира, несколько звонков примем. Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Алло.
Добрый день.
Да.
Кирилл Евгеньевич, может ли создание полноценного союзного государства России и Белоруссии быть целью изменения к 2024 году всей вертикали власти в Российской Федерации с предоставлением Александру Лукашенко соответствующих полномочий в рамках этого союза?
Спасибо.
Вряд ли. То есть такого рода предположения циркулировали с 2001 года, когда возникло союзное государство. Большая часть вот этих комбинаций подписывалась Борису Абрамовичу Березовскому, но так или иначе, что все базируется все-таки не на хитрых комбинациях, а на консенсусе элит. Да, и в данном случае все-таки существует консенсус белорусских элит, существует консенсус российских элит по поводу того порядка вещей, которые мы сегодня имеем. И, наверное, пока он будет сохраняться, этот порядок вещей будет воспроизводиться вне зависимости от других каких-то комбинационных разработок и замыслов.
Да, но здесь другой момент. Если российская элита между собой как-то договаривается, и белорусская элита тоже договаривается, если таковая вообще существует, то как это все будет реализовываться с учетом того, что скорее у белорусской и российской элиты несколько разное видение того, что есть. И белорусская элита в какой-то степени, возможно, для себя справедливо может опасаться того, что им несет вот это союзное государство уже с уже принятыми дорожными картами?
Нисколько не будут опасаться. Дело в том, что Беларусь исходит из того, и, собственно говоря, исходило, что речь идет, российский рынок является базовым условием для того, чтобы существовала белорусская промышленность, белорусская индустрия. Потому что вне этого рынка она никому не нужна. Белорусская элита, соответственно, ориентирована на промышленное производство, она ориентирована на индустриальную культуру, и в этом плане она вполне конкурентоспособна в российском политическом пространстве. потому что она была бы неконкурентоспособна, если бы она пришла бы с аграрной экономики, например, да? А так, в общем-то, идет разговор все-таки на одних, в одних терминах, в одних словах и с пониманием, скажем так, интересов и преимуществ и недостатков каждой из сторон. То есть здесь как раз тот вариант, когда можно комбинировать все-таки сильные стороны и как-то микшировать слабые, потому что слабости, конечно, хватает и в Беларуси, и в России. Это разные, к счастью, Белорусско-Российского Союза, это разные конфигурации слабости. То есть есть возможность так или иначе все это преодолевать.
А сроки реализации этих дорожных карт, они же все-таки оговариваются, потому что, ну, условно, если Лукашенко умудрялся балансировать все эти 20 лет, то где гарантия того, что вдруг сейчас он не начнет это делать опять? Я просто вспоминаю 19-й год, когда он уже должны были подписать эти дорожные карты, и тут он говорит, вдруг нет. Ну и потом, соответственно, все то, что мы с вами наблюдали.
Все, ну, дело в том, что здесь... гарантией единственное, наверное, может являться только, во-первых, понимание друг друга, во-вторых, то геополитическая ситуация, та реальность, в которой мы сейчас оказываемся, потому что сегодня она достаточно жесткая, и понятно, что вот в рамках вот такого вот противостояния, когда Запад впервые ставит вопрос, а с кем вы, да, то есть либо по мою сторону, либо по внешнюю сторону, да, либо вы входите в форму демократии, либо мы вас называем недемократические, со всеми вытекающими последствиями в части возможности торговать с нами на справедливых условиях,
так,
то понятно, что в этой ситуации уже немножко другая реальность, где все понимают, что если Лукашенко на Западе не ждут, то только в качестве трофея. Потому что, в общем-то, в качестве президента, политика, естественно, есть опыт Каддафи, есть опыт, соответственно, Хусейна, которые с Западом договаривались и получали оттуда достаточно устойчивые гарантии. Ну, тут, в общем-то, понятно, что вот этот маневр уже исключен. Вторая вещь, которая, наверное, даже более осмысленная, чем маневры, что вот как только... Вот как можно повысить надежность Белорусско-Российского Союза, равно как и Евразийского Союза?
Да.
Но в конце концов, ну, отмените 13-ю статью Российской Конституции, артикулируйте внятную российскую идеологию с объяснением того, куда мы идем, каких целей добиваемся и чего мы хотим.
Опять поправки, Кирилл Евгеньевич.
Но дело в том, что, подождите, а как ведь идеология – это контракт между обществом и государством. Государство говорит, я вот за это вот поощряю, за это наказываю.
А сейчас все очень быстро меняется. Видимо, государство не может стратегию определить такую.
Может. Вопрос в том, что само не может определиться, потому что мы вот с 1 сентября, опять же напомню, с 1 сентября Китай национализировал алгоритмы, то есть он национализировал виртуальное пространство и перешел к строительству социализма уже с китайскими деньгами.
Так.
То есть в этом плане возникает сейчас полюс социализма, возникает полюс либерализма в лице Соединенных Штатов. Вот, и мы же все это рефлексируем. То есть Путин тут же заявил про идеологию консерватизма, да, на которой мы, которые те принципы, которым да, он склонен. Что такое консерватизм? Это мы сейчас пока сядем в стороне и посмотрим, а как, куда будет клониться чаша. Потому что консерватизм – это не способ того, что делать, это способ пока немножко дистанцироваться, собраться с силами, сосредоточиться и решить, в конце концов, а что тебе нужно и куда нужно идти.
В этой связи, так, кстати, у Лукашенко может быть более выигрышная позиция, потому что в России его до сих пор воспринимают, мы голосование неоднократно проводили, даже в вашем присутствии, воспринимают его как человека, который сохранил осколочек Советского Союза. Хотя это совсем не так, но все-таки... это существует, то есть пиар здесь работает.
Норма справедливости в Беларуси повыше. Это правда. То есть норма справедливости в Беларуси повыше. Вот, плюс и уровень социального расслоения тоже существенно пониже. То есть это, конечно, не советские нормы, но тем не менее, в общем-то, разница с Россией достаточно сильно чувствуется именно вот в этих двух параметрах, поэтому, когда Лукашенко классифицирует так. А политика, который так или иначе, понимая это, не понимая, артикулируя, либо не артикулируя, но сидит на парадигме справедливости, ну да, они вполне корректно это говорят.
7373948, еще вас успеем послушать. Здравствуйте, алло.
Алло, Кирилл, да. Евгеньевич, Виктор Михайлович.
Пожалуйста.
Из Домодедово. Скажите, вот не секрет, что бюджет развития наш получается не совсем бюджет, который приняли, не совсем бюджет развития, так не является ли вот это вот образование, которое...
Так, быстрее.
Прообразом той страны, которую мы будем строить с образованием новых институтов.
Спасибо.
Дело в том, что любая политическая конструкция даже потом может послужить моделью для чего-то большего, для чего-то более интересного. Но, собственно говоря, так и история всегда и случается. Да? То есть те, те образцы, которые сработали, дальше потом экстраполируются и масштабируются. И на этом построена не только экономика, но и политика.
Спасибо большое, Кирилл Евгеньевич. Принято. Приходите к нам еще. Доцент кафедры политической теории МГИМО был с нами, Кирилл Коктыш. А далее у нас рубрика «Провиант», потом новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем приятного вечера.